говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что мешает иракскому правительству эффективно и плодотворно работать? Интервью с заместителем спикера парламента Ирака. Российско-германский воздушный спор. Перелетят ли самолеты Люфтганзы из Астаны в Красноярск? Журналистская премия имени Степана Бандеры во Львове. И продолжение цикла «Культуру и этика делового общения». Сегодня речь пойдет об Италии. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Насилие в Ираке за последний месяц значительно сократилось. Агентство Рейтер приводит в четверг кладбищенскую статистику из шиитского центра Ан-Наджаф. Наджафское кладбище Уади-ас-Салам в 160 километрах от Багдада – одно из самых больших в мире и до недавнего времени самое загруженное. В июле кладбище получило почти 900 тел, в августе – 472. А вот с сентября количество погибших в результате религиозных столкновений стало падать. В сентябре похоронили 356 человек, в октябре – 130. Кладбище в Ан-Наджафе занимает особое место в Ираке. Люди стремятся захоронить там своих умерших родственников, потому что город – это шиитская святыня. Но аналогичная статистика и на суннитских кладбищах. На этом фоне, однако, начинают возникать другие проблемы. Спад насилия объясняют в первую очередь тем, что силам коалиции удалось в значительной мере подавить Аль-Каиду и, если и не привлечь на свою сторону, то хотя бы нейтрализовать суннитское сопротивление. Но теперь этим пытаются воспользоваться шииты не с помощью оружия, а через политические механизмы. И это при том, что некоторые основные законы уже месяцами находятся в парламенте. К ним можно отнести закон о нефти и распределении нефтяных доходов, закон о дебасификации, то есть фактически закон о люстрации, закон о федерализме. Моя коллега Катлин Ридольфо беседовала на эту тему с заместителем спикера иракского парламента Халидом Аль-Атией.
Эти четыре закона, которые вы перечислили, на самом деле стратегически важны и должны быть приняты при первой возможности. Лидеры политических партий уже немалое время их обсуждают. К сожалению, по целому ряду отдельных положений так и не удалось прийти к общему мнению. К счастью, этих спорных пунктов и положений осталось немного. Что касается закона о справедливости и ответственности, то по нему уже договорились. Он вынесен на первое слушание в парламенте. Надеюсь, что он поможет процессу национального примирения, который нам сейчас так нужен.
Уже как минимум год международное сообщество требует от иракского парламента принять закон о нефти, поскольку это на самом деле камень преткновения в процессе национального примирения.
В законе о нефти тоже есть несколько нерешенных вопросов, особенно с курдской стороны, которая весьма упорно настаивает на своем. А суннитский фронт согласия вообще занимает по отношению к нему негативную позицию. Мы пытаемся обойти эти разногласия, обсуждаем возможность дать региональным властям право подписывать контракты с иностранными компаниями. Этот закон очень важен для Ирака, потому что он представляет правовую основу для распределения основного богатства страны. Нефть составляет 95% доходов Ирака. От того, насколько справедливо будет распределяться это богатство, зависит единство страны. То есть принятие справедливого закона в этой области – это гарантия единства иракского народа и, в конечном счете, гарантия мира и сосуществования между его разными компонентами. Мы также рассматриваем закон о перераспределении доходов по стране, с тем, чтобы регионы получали средства в зависимости от того, насколько они развиты или, наоборот, отсталы.
Как бы вы сравнили уровень насилия на религиозной почве в Ираке сейчас и полгода назад?
Я бы сказал, что он в принципе не сравним. Произошло вполне осязаемое улучшение, но мне не кажется, что конфликт, который шел, особенно весь этот год, носит религиозный характер. В основе своей он политический конфликт, но, как бы его ни называть, он идет на спад. Подтверждение тому – меньшее количество беженцев и переселенцев, и многие семьи, которых за этот год вынудили уехать, смогли даже вернуться в свои дома. Похищения, политические убийства, взрывы – всего этого становится меньше. И в целом жизнь стала более безопасной. Кстати, я должен подчеркнуть, что в основном иракские народы питают друг другу братские чувства и вполне мирно сосуществуют. Вот почему режимы сменяли друг друга, но такого насилия, как после падения последнего режима, в стране никогда не было. Эта последняя смена режима перевернула иракскую политическую систему. прежняя расстановка сил, прежний баланс пошатнулся. Переход от диктатуры, террора, подавления свобод к демократии, свободе, уважению принципов прав человека, особенно прав этнических меньшинств, когда каждая составная часть иракского народа может участвовать в управлении государством, и не мог пройти безболезненно. Новые системы не нравятся многим политическим блокам и региональным партиям. Они хотели подорвать политический процесс. И именно они и дали толчок к столь тонкой проблеме, как религиозное насилие. Но, слава богу, иракцы подтвердили, что они понимают необходимость национального единства, послушали власть и мудрых старейшин и не втянулись в религиозную войну. Да, правда, благодаря действиям террористов, особенно после теракта против мечети в Самарре, люди могли бы начать войну, если бы не вмешались религиозные авторитеты и духовные учителя. И вот это стремление иракского народа к сосуществованию и к разуму, на мой взгляд, показывает, что насилие возникло не изнутри иракского народа, а от политиков, иракских ли или региональных, которые стоят за этим феноменом последнего года.
Заместителем спикера иракского парламента Халидом Аль-Атии беседовала моя коллега Катлин Ридольфо. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Российские власти продлили в среду временное разрешение немецкой авиакомпании «Люфтганза» использовать воздушное пространство России для грузовых рейсов компании в страны Юго-Восточной Азии. Тем не менее, в будущем запрет на такой транзит, введенный несколько недель назад, может возникнуть вновь, если немецкая авиакомпания не откажется от столицы Казахстана Астаны как промежуточной базы для таких рейсов в пользу одного из российских аэропортов на юге Сибири. В Германии такое давление считают неприемлемым, хотя и признают, что рейсы через Россию могут оказаться дешевле. Подробнее о причинах российско-немецкого авиаконфликта последних недель в материале Сергея Синенского.
Конфликт этот возник не вдруг, а в его фокусе не только расположение промежуточной базы, где лайнеры садятся для дозаправки. Давнее требование Европейского Союза к России отменить специальные платежи, так называемые роялти, за использование европейскими авиакомпаниями российского воздушного пространства над Сибирью для рейсов в страны Азии. Они идут в пользу российского государственного аэрофлота в дополнение к обычным платежам за аэронавигационное обслуживание таких полетов. Наш первый собеседник в Москве – руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Действительно, не только европейские, но и азиатские авиакомпании, выполняя полеты над территорией Российской Федерации по транссибирским магистралям, вынуждены платить так называемые роялти или компенсационные платежи в дополнение к тем обычным платежам за аэронавигационное обслуживание, которое существует во всем мире. Эти платежи поступают непосредственно в пользу авиакомпании «Аэрофлот Российской авиалинии», или есть еще два перевозчика, которые также могут получать такие платежи. Таким образом, если назначенным перевозчиком на каком-то направлении является «Аэрофлот» и европейская компания, то «Аэрофлот» получает платежи от этой европейской компании, когда она летит по маршруту над Россией.
О каких суммах идет речь? Каковы ежегодные объемы таких платежей?
Сейчас экспертами совокупный объем роялти, который выплачивают все европейские и азиатские компании российским перевозчикам, оценивается приблизительно в 350 миллионов евро в год.
Известны ли экспертам отрасли, скажем так, обратные случаи, когда российский аэрофлот платил бы той или иной европейской стране за сам факт транзита через ее территорию на пути следования, скажем, в соседнюю страну?
Прецедентов, когда либо аэрофлот, либо другие авиакомпании платят именно за факт транзита через территорию любого государства, неизвестно. Но в данном случае нужно напомнить, что Аэрофлот платежи получает не за транзит над территорией Российской Федерации, а в рамках коммерческого соглашения между Аэрофлотом и второй стороной, в данном случае какой-то европейской или азиатской авиакомпанией.
Но эти коммерческие соглашения возникли не сами по себе.
В соответствии с теми межправительственными соглашениями, которые сейчас заключены между Россией и подавляющим большинством европейских и азиатских государств, национальный перевозчик, назначенный со стороны европейской или азиатской страной, и Аэрофлот обязаны подписать коммерческое соглашение. В свою очередь, это коммерческое соглашение может предусматривать вполне конкретные платежи в пользу Аэрофлота. Если же на том или ином направлении назначенным перевозчиком является не Аэрофлот, а другая российская компания, то получателем таких платежей по двухстороннему коммерческому соглашению будет другая авиакомпания. В частности, такие платежи получает и российский перевозчик Трансаэро, и авиакомпания Волга-Днепр.
В ответ на недавний запрет России компании «Люфтганза» использовать ее воздушное пространство для грузовых рейсов в страны Азии, немецкая сторона ввела свой запрет на использование Аэрофлотом своей грузовой базы в Хаане. Это аэропорт примерно в 100 километрах к западу от Франкфурта на Майне. Однако уже на следующий день этот немецкий запрет был снят. Как, впрочем, и Россия продлила действие временного разрешения. Но если так, позиции компании «Люфтганза» более уязвимы во всем этом споре, чем позиции российской стороны. Из Франкфурта независимый немецкий эксперт по рынку авиаперевозок, публицист Йенс Флотау.
Естественно, позиции Люфтганза в этом споре слабее, ведь Аэрофлоту вернули право посадки на грузовой базе Хаан после мощного давления правительства земли Рейнланд-Пфальц, где расположен этот аэропорт. Сам Аэрофлот здесь в принципе ни при чем. Все упирается в вопрос, где грузовые лайнеры Люфтганза будут совершать промежуточные посадки на пути из Европы в Азию. Немецкой компании есть что терять, тогда как у Аэрофлота позиции лучше.
Известны ли случаи, когда та или иная европейская страна вынуждала бы российский аэрофлот переводить именно на ее территорию региональную базу для промежуточных посадок, расположенную, скажем, в соседней европейской стране? Из Москвы Олег Пантелеев, агентство «Авиапорт».
До того, как разгорелся конфликт между Россией и Германией, таких прецедентов, по крайней мере, я припомнить не могу. Конечно же, Россия весьма заинтересована в том, чтобы ее территория использовалась для транзита, а ее аэропорты для промежуточной посадки. Безусловно, географическое положение России делает затруднительным и коммерчески невыгодным полет в обход российской территории. Это позволяет России занимать достаточно агрессивную позицию в отношении иностранных перевозчиков.
По нынешним правилам в Европейском Союзе, если какая-то авиакомпания из страны, не входящей в ЕС, намерена создать свою транзитную базу в каком-то аэропорте Европы, кто именно дает на это разрешение? И могут ли в этом случае возразить соседние страны ЕС, через территорию которых будут пролегать маршруты неевропейской компании? Из Франкфурта Йенс Флотау.
Такие вопросы, увы, все еще решаются в Европе на основании двусторонних соглашений. То есть в данном случае между Россией и Германией напрямую заключается соглашение, сколько именно авиакомпаний получает лицензию на такие полеты, уточняется количество самих рейсов за определенный период времени. Чисто теоретически, Европейский Союз может вмешаться в случае, например, если самолеты третьей страны не соответствуют европейским техническим стандартам и потребовать запрета на их полеты. Однако, если авиакомпания не занесена в черный список, никаких других разрешений не требуется. Опять-таки, чисто теоретически, любая европейская страна может запретить полеты в ее воздушном пространстве по тем же причинам, но на практике такого еще не было, это маловероятно. Да и в целом, конфликт, подобный нынешнему с Россией вокруг Люфтганза, в Европе не возник бы. Европейцы всегда мягко решают такие вопросы по дипломатическим каналам или как-то еще. Но надо признать, что для Люфтганза это очень серьезная проблема. Астана – важный транзитный пункт на пути в Азию. 49 полетов в неделю – это не шутка, это очень много.
Представители российского правительства на переговорах с представителями Европейского Союза по авиасообщению часто ссылаются на Чикагскую конвенцию 1944 года. Это один из основополагающих документов для современного рынка международных авиаперевозок. Но в статье 15 этой конвенции прямо записано: договаривающимся государствам не будет взиматься никаких платежей, пошлин или иных сборов за право транзита через его территорию как таковое. Конец цитаты. Если Россия взимает роялти за такой транзит, как понимать саму апелляцию российских представителей к этому документу? Олег Пантелеев.
Необходимо отметить, что получателем роялти является не государство Российской Федерации, а назначенный перевозчик, то есть коммерческая организация. Более того, сама суть роялти подразумевает некую компенсацию российскому назначенному перевозчику за то, что, обладая коммерческими правами на том или ином направлении, российский перевозчик уступает возможность летать своему зарубежному партнеру, получая за это соответствующую компенсацию.
Из Франкфурта на Майне Йенс Флотау.
В принципе, да. Действия России являются противозаконными, ибо она, по сути, игнорирует эту конвенцию. Но у европейских авиакомпаний просто нет пока выхода. Ведь даже несмотря на высокие российские роялти за транзит, им выгоднее летать в Азию через Россию, чем в обход ее территории. Особенно в последнее время, когда горючее стало таким дорогим. Конечно, действия России неправомерны, но западным авиакомпаниям пока ничего не остается, как мириться с этим положением.
В 2006 году Европейский Союз подписал с Россией предварительный протокол, по которому Россия согласилась полностью отменить взимание платы за сибирский транзит для европейских авиакомпаний к 2013 году. Но прошел только год, значит, формально Россия, продолжая взимать роялти за транзит, отнюдь не нарушает прежних договоренностей.
С одной стороны, так оно и есть, но с другой, Россия хочет вступить во Всемирную торговую организацию, а Европейский Союз настаивает на том, чтобы эти роялти Россия отменила еще до вступления. В принципе, Россия согласилась отменить взимание платы за транзит, но пока никаких официально оформленных обязательств на этот счет не подписывала. Как говорится, в принципе, да, но... То есть этот спор еще далек от завершения.
Если иметь в виду все нынешнее авиасообщение России со странами Европы в целом, оно базируется ныне на каком-то общем документе или только на двусторонних соглашениях с отдельными странами? Олег Пантелеев.
По состоянию на сегодняшний момент авиационное сообщение между Россией и пунктами, находящимися в европейских государствах, строится исключительно на двухсторонних межправительственных соглашениях о воздушном сообщении. Эти соглашения заключались еще при Советском Союзе, и в дальнейшем они только лишь пересматривались, но в ряде случаев они сохранили практически без изменений те параметры, которые были заложены много лет назад. Если взять пример линии Москва-Париж, то до сих пор на этом направлении может работать только лишь два авиаперевозчика, назначенных с российской и французской стороны, что, безусловно, не соответствует современному представлению о либеральном рынке воздушного сообщения. В то же время известно, что Евросоюз настоятельно рекомендует странам, в том числе и входящим в Содружество независимых государств, присоединиться к режиму открытого неба.
Именно такое соглашение и было заключено в этом году между Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Оно затрагивает не только трансатлантические рейсы американских и европейских компаний, но и полеты внутри ЕС и США. Почему, как вам представляется, нынешний конфликт возник именно в отношении немецкой компании Люфтганзе? Ведь транзитом через Сибирь пользуются авиакомпании и других европейских стран. Из Москвы Олег Пантелеев, агентство «Авиапорт».
Вопрос взаимоотношений между авиакомпанией «Люфтганзе» и российскими авиационными властями имеют достаточно давнюю историю. Известно, что авиакомпания «Люфтганзе» длительное время не могла получить согласование по расширению количества полетов в российские пункты. Но самым недавним вопросом, который вызвал определенное напряжение, было заявление авиакомпании «Люфтганзе» о смене аэропорта базирования в Московском авиационном узле и переходу из принадлежащего на 100% государства аэропорта Шереметьево в полностью частный аэропорт Домодедово. Российские авиационные власти достаточно жестко отреагировали на такие планы перевозчика и предлагали еще раз неоднократно тщательно взвесить все возможности по сохранению аэропорта базирования. Мы помним, что Люфтганзе приняла свое решение однозначно и готова выполнять полеты с будущей весны именно в Домодедово.
Из Франкфурта на Майне Йенс Флотау, публицист, независимый немецкий эксперт по рынку авиаперевозок.
Все полеты компании Люфтганзе в страны Азии, за исключением Индии, осуществляются через промежуточную базу в Астане, где самолеты заправляются. И это весьма значимый экономический фактор и для самого аэропорта, и для авиакомпании, которые им пользуются, и для России как транзитной страны. Поэтому интересы России мне вполне понятны. К тому же, расширяя потенциал аэропорта Красноярска, Россия, конечно, хотела бы повысить его престиж за счет привлечения солидных авиакомпаний, как, например, немецкой Люфтганзе. Ведь для относительно небольшого красноярского аэропорта даже 49 посадок в неделю ее грузовых лайнеров весьма значимый показатель.
Но если Люфтганза сама выбрала аэропорт в столице Казахстана для своей промежуточной базы, можно предположить, что компания считает этот вариант более выгодным для себя.
С точки зрения той окончательной цифры, которая учитывает все расходы авиакомпаний, вполне возможно, что в настоящий момент Астана более привлекательна с коммерческой точки зрения. Более того, технологическое оснащение тех аэропортов, которые сегодня являются претендентами для организации промежуточных посадок Люфтганза-Карго, несколько отстает от аналогичного оснащения аэропорта в Астане. Но это только лишь вопрос времени. Другой момент. Авиакомпания Люфтганза-Карго вынуждена будет платить роялти, если она будет совершать перелеты с промежуточной посадкой либо в Новосибирске, либо в Красноярске. Если она работает на линии Франкфурт-Астана, такие роялти отсутствуют.
То есть от немецкой компании, если она захочет сохранить право на транзит, требуют и базу перенести в Россию, а потом еще и роялти начать платить за эти рейсы.
Дело в том, что полеты через аэропорты, расположенные на территории Российской Федерации, позволяют значительно спрямить маршрут, сократить его продолжительность на 2-3 часа и, безусловно, сэкономить, причем весьма существенно, на расходах на авиационный керосин.
В среду, 15 ноября, Министерство транспорта России продлило до конца февраля 2008 года временное разрешение грузовому подразделению немецкой авиакомпании «Люфтганза» на полеты в страны Юго-Восточной Азии над территорией России. Накануне представитель министерства Владимир Тасун заявил, что такое решение будет принято только после официального подтверждения немецкой авиакомпании, что она готова использовать аэропорт Красноярска в качестве транзитной базы вместо аэропорта столицы Казахстана Астаны. Однако в тот же день сама авиакомпания «Люфтганза» заявила, Министерство транспорта Германии уведомило ее о том, что очередное временное соглашение с Россией никак не увязано с возможным переносом промежуточной базы из Казахстана в Россию.
О российско-немецком авиаконфликте последних недель рассказывал мой коллега Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Как же должен он поступить в своей жизни теперь, когда нет надежды на возврат в строй, ведь его ждет еще что-то более ужасное?
Это голос Николая Островского, автора романа «Как закалялась сталь». Об Островском и о других писателях, боровшихся со смертельным недугом, в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. В Тольятти объявили бессрочную голодовку 15 членов городской организации ветеранов и инвалидов Чернобыля. По данным Интерфакса, они требуют погасить все задолженности по выплатам компенсаций, а также вернуть льготы по коммунальным и иным платежам. Как отметил председатель организации Дмитрий Петрухин, чернобыльцы готовят обращение к представителям всех уровней власти. В Твери сегодня прошел форум сторонников президента России Владимира Путина. Делегаты из 80 регионов обсуждали возможности для Путина остаться у власти после истечения его президентского срока. МИД России назвал фарсом досрочные выборы президента Грузии, назначенные на 5 января. В заявлении министерства подчеркивается, что предстоящее голосование призвано обеспечить лишь сохранение власти в руках нынешнего руководства страны. По мнению российского МИДа, дата выборов установлена таким образом, чтобы за остающийся короткий срок грузинская оппозиция не успела договориться и согласовать планы. Россия и Украина согласовали принципы формирования цены на газ на среднесрочную перспективу. Об этом объявлено по итогам переговоров в Москве между руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером и главой Минтопэнерго Украины Юрием Бойко. Россия приостанавливает действие договора об обычных вооруженных силах в Европе до все с 12 декабря. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что в случае ратификации адаптированного до все странами НАТО Россия будет готова снять мораторий на его исполнение. В Пакистане президент Первез Мушарраф назначил председателя Верхней палаты парламента Мохаммад Миана Сумро на временную должность исполняющего обязанности премьер-министра страны. На волнах Радио Свобода вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Журналистская премия имени Степана Бандеры во Львове. И продолжение цикла «Культура и этика делового общения». Сегодня речь пойдет об Италии. В середине октября по случаю празднования 65-й годовщины Украинской повстанческой армии городской глава Львова Андрей Садовый подписал распоряжение, в котором поручил Департаменту гуманитарной политики разработать и подать на утверждение городскому совету положение о городской журналистской премии имени Степана Бандеры. О смысле этой журналистской награды рассказывает Олег Панфилов.
Премию будут присуждать за лучшее освещение истории национального освободительного движения XX века в средствах массовой информации. Размер премии будет составлять 5000 гривен, то есть около 1000 долларов. На связи со студией по телефону из Львова Оксана Форостын, исполнительный секретарь Львовской организации независимых профсоюзов журналистов Украины, и профессор Ярослав Грицак, директор Института исторических исследований Львовского национального университета имени Ивана Франко. Оксана, поясните, что это за премия?
Мне трудно сказать, что это за премия, потому что на данный момент это проект. Я не могу сказать, что это можно считать городской премией, поскольку заявлено, что это узкопрофильная премия, которая предназначена только для тех, кто пишет о национально-освободительной борьбе 20-х годов. Да? То есть это очень узкий сегмент журналистики. Что удивляет в этой ситуации, что основателем премии, учредителем премии оказалась не какая-то институция, которая занимается историей, да, вот как, например, Институт исторических исследований, а городской совет. Начнем с того, что в принципе плохо, когда журналистские премии учреждаются властью той или иной разного уровня. Ну и тем более странно, что это такая вот узкопрофильная премия, учрежденная властями.
Спасибо, но тем не менее заявка на такую премию уже сделана, и вы можете себе представить, как такое событие комментировали в российской прессе, и этому уделялось какое-то внимание, и, конечно, таким главным раздражителем является имя Степана Бандеры. Но прежде чем задать вопрос профессору Грицаку, я, Оксана, хотел бы вас спросить еще и о том, как вы полагаете, нужна ли такая премия, я так понимаю, скорее всего, не для журналистов, а для публицистов, тех журналистов или тех исследователей, которые публикуются в газетах или в журналах Львова, может быть, на телевидении и на радио, которые рассказывают об истории Украины последних 60-70 лет. Нужна ли такая премия, как вы думаете?
Возможно, такая премия нужна была бы, опять-таки, если бы ее учреждали не власти, а учреждали люди, компетентные в этом вопросе. То есть, например, научные институты, которые занимаются историей. Но у меня вызывает большое сомнение, что тот факт, что премия названа именем политического деятеля. Хотя Степан Бандера был публицистом, но он в первую очередь был политическим деятелем. И я думаю, что это не хорошо для именно для журналистской премии, когда она носит имя политического деятеля. Это неправильно.
Спасибо, Оксана. И профессор Грицак, скажите, пожалуйста, вы поддержали бы учреждение такой премии? И второй вопрос, который я хочу задать, это по поводу деятельности Степана Бандеры. Был ли он публицистом? И можно ли говорить о том, что он был человеком, близким к журналистике?
Может, мне легче начать с второго вопроса. Бандера был публицистом. Он писал много Сравнительно немного он писал, когда занимался, скажем, своей политической деятельностью, когда он уехал в эмиграцию, он писал, вышел целый том его сочинений, которые тяжело как-то однозначно определить. Это и как бы и новая проба программного писания, и публицистика, это ну такое неизвестно что. Но это нехорошая публицистика. То есть если бы, скажем, кто-то определенные направления, националисты хотели основать свою собственную премию, тогда у них есть очень хороший публицист, это Дмитро Донцов, которому, как бы мы ни ставились, хорошо или плохо, он действительно был блистательный публицист. То есть для меня поединение терминов публицистика и Бандера звучит как-то, знаете, несоразмерно. Политическая деятельность Бандера – да, журналисты Бандера – нет. Это какой-то оксимирон. Скажем так.
Спасибо. Вы хотели ответить еще на первую часть моего вопроса.
Нет, то есть это как бы первая часть вопроса и подразумевается, что для меня эта премия как бы очень странная. Странная идея названия этой премии. Вот. Просто я понимаю ее поиначе. Это дань определенной части электората, для которой Бандера очень важная фигура. Это электорат довольно численный и во Львове, и на всей Западной Украине, но я думаю, что как бы и существуют как бы другие способы создания такой дани вот этому электорату, не обязательно притягать за уши публицистику.
Спасибо, профессор Грицак. Когда я приезжаю в Западную Украину, то поражаюсь тому обилию книг, сборников, каких-то изданий, которые рассказывают о том, о чем во время советской власти было просто запрещено даже подумать. Сейчас об этом публикуется очень много, сейчас об этом говорится очень много и обсуждается. И, конечно же, я не могу упустить такой возможности, чтобы спросить у вас не мнение о Степане Бандере, а о том, насколько произошло осознание этой фигуры для украинской истории, для истории Западной Украины. И, как вы полагаете, это вторая часть моего вопроса, как долго еще российская пропаганда будет трепетать перед упоминанием имени этого человека?
Знаете, у вас очень простые вопросы, на которые очень сложно дать ответы, скажем так. Я, может, начну с второго, и снова с второго ответа. Если бы Бандеры не было, российской пропаганды нужно было бы ее создать. Потому что нужен какой-то образ, который бы как бы сознательно подвергал трепетение, негодование большую часть, если не большинство русского общества. И Бандера к этому очень хорошо надается, потому что существовал определенный, мимо того, кем был Бандера, существовала очень огромная советская пропаганда, которая во всевозможный способ очернила, демонизировала этот образ. Мое личное мнение, что к биографии, подготовке биографии Бандеры никто сейчас не готов. Это очень слишком сложная биография, и к тому же эта биография будет в полоне политических убеждений. Левых, правых, нацистических, ненацистических, русских, российских, украинских и т.с. Потому что времена были очень тяжелые, человек был очень сложный. Дать ему определенную однозначную характеристику пока что невозможно. То есть я, конечно, могу говорить как историк то, что я знаю, и рассказывать о Бандере и все такое остальное вещи, но сразу признаюсь, я не могу дать очень быстрые и простые решения или оценки. Скажем так. Конечно, мне бы легче было, много бы легче было, если бы мы могли бы формулировать вопросы, на которые бы отвечал относительно Бандеры. Что именно вас Бандер интересует? Почему он был такой ужасный или остается ужасным для советской пропаганды? Какое отношение к фашизму или нацизму? Какое отношение имеет Бандера к УПА или все такое остальное? То есть каждый этот вопрос требует очень сложного ответа.
Спасибо, профессор Грицак. Я думаю, что появится такая возможность, может быть, с очередным вашим исследованием можно будет связать. Но тема Бандеры, конечно, очень интересная. Интересна еще и потому, что будет очень часто возникать эта тема.
Единственное, что могу сказать очень коротко, чтобы как бы представить себе сразу, каким способом эта пропаганда действует в два стороны. Потому что мы должны понять, что сейчас делается с образом Бандеры в Западной Украине, это как бы в большинстве случаев это обратная реакция на то, что делала советская пропаганда. То есть советская пропаганда приписывала Бандере большущий минус, современная украинская власть, западноукраинская власть приписывает им большой плюс. Хотя до часа раздаются очень трезвые голоса. Скажем, несколько историков, к сожалению, вот уже покойный историк Юрий Киричук, он написал очень хорошую монографию УПА, и он в этой монографии, именно такая главная, одна из точек, Бандера, и он документированно к этому, эту точку показал, Бандера имел очень малое отношение к созданию украинской повстанческой армии, И поэтому сам термин «бандеровцы» по отношению к повстанческому движению, он некорректен и неправильный. Но кто сейчас это знает, а вообще кто к этому готов этот тезис принять?
Спасибо. И, Оксана, последний вопрос, связанный опять-таки с этой премией, поскольку так уж получилось, что Украина разделена в своих симпатиях к историческим личностям. Как вы полагаете, будет ли некое, возможно, отторжение этой премии для тех журналистов, которые живут в других регионах Украины, прежде всего на юге и на востоке?
Насколько было заявлено, эта премия только для львовских журналистов, поскольку учредителем является Львовский городской совет формально, то премия касается только журналистов Львова. Ну, я не думаю, что в принципе в журналистской среде эту тему можно назвать актуальной. Потому что даже львовские журналисты, хотя, ну, насколько мне известно, не испытывают какого-то отторжения к самой личности Степана Бандеры, я думаю, что премия, учрежденная городским советом, вряд ли будет их вдохновлять. Поэтому в их общении со своими коллегами из других городов вряд ли это будет та премия, которую они будут бравировать перед ними.
Спасибо. Это была Оксана Форостына, исполнительный секретарь Львовской организации независимых профсоюзов журналистов Украины. Она была на связи с нами по телефону из Львова. И из Львова же по телефону с нами говорил профессор Ярослав Грицак, директор Института исторических исследований Львовского национального университета имени Ивана Франко.
О журналистской премии имени Степана Бандеры рассказывал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В чем заключается искусство ведения переговоров? Много ли различий в деловых беседах, скажем, с португальцем и немцем, американцем и греком? Какие культурные и психологические особенности должен в каждом случае учитывать деловой партнер? На эти вопросы отвечает юрист Сергей Франк, партнер немецкой компании «Кинбаум», автор книги «Предпринимательство без границ», вышедшей в Германии и сейчас готовящейся к изданию в Москве. Мы продолжаем цикл бесед, который ведет мой коллега Иван Толстой. Сегодня Италия.
«Белла Италия», пишет Сергей Франк в своей книге «Предпринимательство без границ», хорошо известна как страна культуры, музыки, пиццы и вина. Но об особенностях ведения бизнеса в этой стране знают немногие. Как известно, Италия делится на северную и южную. Это проявляется не только в диалектных различиях или особенностях характера жителей, но и в стиле ведения дел. Северяне – люди гораздо более деловые, активные, тогда как южане более расслабленные, не привыкшие спешить по делам. Рим по своей атмосфере тоже отличается от индустриального севера с его крупнейшими центрами – Милан, Турин. Диапазон различий может быть достаточно широким в разных секторах бизнеса. На севере обосновались международные компании, руководители которых учились за границей и имеют опыт работы в иностранных корпорациях. Они разительно отличаются от частных семейных фирм где-нибудь в Тоскане или Венеции, которые тоже ведут исключительно успешный бизнес, сплошь и рядом ориентированный на экспорт. На переговорах эти компании нередко бывают представлены только хозяином или, скажем, семейной парой. Однако есть правила, напоминает Сергей Франк, которые лучше соблюдать всем, кто ведет переговоры с итальянской компанией, независимо от ее прописки. По сравнению с американскими стандартами, деловой мир Италии больше ориентирован на межличностное взаимодействие, и это как раз более понятно русским людям. Когда речь идет о важных вопросах, итальянцы обычно не ограничиваются одним телефонным звонком. Необходима личная встреча, особенно на начальной стадии ведения переговоров. Можно смело утверждать, что во всей Италии, хотя, конечно, это больше относится к югу, время течет медленнее, чем, скажем, в США. Это отражается и на деловых отношениях. Неторопливость особенно бросается в глаза при общении с государственными чиновниками. Итальянцы привыкли общаться в живой, непринужденной манере. Здесь невозможно планировать жизнь по минутам. Собираясь на деловую встречу, надо обязательно иметь в запасе добавленное время. Итальянцы склонны к цветистым речам и способны говорить часами, так что переговоры могут затянуться. На встречах и презентациях, подчеркивает Сергей Франк, несколько человек могут говорить одновременно. Общение может оказаться весьма плодотворным. Итальянцы отличаются гибкостью и не стремятся идти проторенными путями, так что вполне возможно, что в шумных спорах родится принципиально новое решение. Ваши партнеры не будут настаивать на доскональном соблюдении формальностей. Они скорее практичны и ориентированы на результат. Избегайте прилюдно критиковать своего партнера, во всеуслышание указывать на недостатки в работе его компании. С его точки зрения он рискует при этом потерять лицо. О негативной стороне проблемы с итальянцем надо говорить максимально деликатно. Старайтесь быть вежливым, предупредительным и всячески подчеркивать свое уважение к партнеру. И, наконец, напоминает Сергей Франк, структура рабочего дня в Италии сильно изменилась в последние годы, особенно в сфере информационных технологий, медиабизнеса, телекоммуникаций, консалтинга. Здесь уже редко уходят из офиса в 5 часов. Обычной практикой становится более продолжительный рабочий день. Компании, представляющие старые секторы экономики, тяготеют к более жесткой иерархической структуре. Однако живой контакт между людьми на всех уровнях поддерживается постоянно. Например, топ-менеджеры активно общаются с менеджерами среднего звена, которые тоже участвуют в процессе принятия решений. Для тех, кто желает войти в деловой мир Италии в качестве полноправного участника, важно хорошее знание итальянского языка, особенно когда речь идет об устройстве на работу в этой стране. Английский, как язык делового общения и деловой переписки, принят больше в таких городах, как Рим, Милан и Турин, среди молодых бизнесменов, занимающихся высокими технологиями, телекоммуникациями и медиабизнесом. По мере продвижения на юг страны знание английского ухудшается. Владельцы фирм, занимающихся старыми традиционными видами бизнеса, тоже не видят необходимости в изучении чужих языков. Так пишет Сергей Франк в своей книге «Предпринимательство без границ», которая скоро появится в русском переводе. В наших беседах у микрофона Сергей делится своим опытом консультанта и переговорщика. Итак, сегодня в Италию. Бонджорно, сеньор Франк.
Бонджорно, дотторе, коме ста? Итальянцы после немцев и американцев одна из самых важных наций, которая инвестирует работу и деньги в России. С Россией уже раньше были довольно сильные отношения. Я только напоминаю Тольяттиград, то есть тот город, где строили «Ладу» по лицензии «Фиат». Это уже в 60-х годах так делали. Так что есть уже довольно интересные и хорошие отношения. Во-вторых, еще что-то есть. Это странно, но интересно. Это то, что итальянцы, может быть, потому что их язык не так далеко от русского, очень хорошо произносят русский язык. У них такой же А, О, Э, как и у русских. То есть, когда итальянцы говорят по-русски, очень маленький акцент только слышно, и совсем не можно сравнить, скажем, с американцами или с немцами, у которых очень сильный акцент слышится.
Каковы итальянцы на бизнес-карте мира? Что итальянцы предлагают как страна? Что они хотят получить?
Итальянцы всегда были хорошие инженеры, и, скажем, это не так, как в Франции, там, значит, вины, там, предметы роскоши, шампанское и так далее. Нет, итальянцы всегда были хорошие экспортеры инженерных продуктов. То есть, скажем, Fiat — это ведь не только машины, а это многие системы и инженерные продукты для авиации, которые применяют тоже в других сферах. Из-за этого итальянцы в многих сферах работают, и в многих сферах работают тоже на глобальном рынке.
Мы приехали в Италию, чтобы вести деловые переговоры. К какому поведению, бизнес-поведению итальянских наших контрагентов, партнеров мы должны быть готовы?
Во-первых, очень приятное впечатление. Итальянцы довольно открытые, симпатичные, они любят смеяться, так что в первый взгляд будет симпатично. Вы будете видеть людей, бизнесменов, которые очень хорошо и элегантно одеты. Темно-синие костюмы и иногда коричневые или бежевые обувь. Очень элегантные люди. Но эти люди тоже знают, что они хотят. Эти люди очень хорошо знают их технику, их продуктов, их цен. И эти люди довольно быстро, мило, но быстро будут говорить о сути дела.
Есть ли какие-то маленькие секреты, которые вы могли бы раскрыть для наших слушателей, которые захотят вести переговоры с итальянцами?
Я бы сказал, большую роль играет личное отношение. Вы должны были бы быть там пунктуальны. На севере Италии пунктуальность очень важна. Север Италии, это значит Милан, это Турин, это большие эти города на севере. Нету большой разницы к Швейцарии или Германии, там просто делают быстро бизнес. Так что пунктуальность, это было бы очень важно. Итальянцы очень практические люди, так что они хотят иметь результаты под договоров и хотят иметь эти результаты довольно быстро. Если я мог посоветовать русским, как вести переговоры с итальянцами, я сказал бы, во-первых, личное отношение важно, во-вторых, юмор важный, в-третьих, нужно быть эффективным и быстрым. Моя четвертая точка зрения – это наслаждаться едой там и страны, но также в то же самое время быстро вести переговоры и, что для итальянцев очень важно, это если вы что-то обещаете, вы должны это обещание тоже исполнить. Это очень важно.
Конечно, есть огромная разница между переговорами где-нибудь в северной юрте и переговорами в такой прекрасной южной, одной из самых, наверное, красивых стран на свете, как Италия. Итальянец, несомненно, ощущает себя человеком великой культуры и великой страны. Как это сказывается на его бизнес-поведении? Что включает итальянец в, так сказать, весь комплекс ведения переговоров? Какой он в угощении, в приеме?
Я думаю, что в конце концов итальянец ведет свои переговоры и весь его бизнес в довольно прагматическим способом. То есть в том числе ему своя великолепная страна и история не так важны. Что важно для него, это личное отношение с бизнес-партнером. И в том числе, так что в этом личном отношении, там, конечно, в ресторане или если вы пойдете в Италию в оперу и так далее с ним, для него итальянская культура очень важная. То есть вы можете открыть его сердце, если вы любите, когда вы общаетесь личным с ним, если вы любите итальянскую культуру, если вы тоже, как в других странах, знаете пару слов по-итальянски, это вызовет у него положительное впечатление.
Что итальянцы думают о нас, вообще о других?
Во-первых, итальянцы думают, что они самые лучшие, потому что они выиграли Кубок мира по футболу. И, может быть, вы тоже видите, итальянцы, так как они играли, это немножко тоже их характеризирует. Они, наверное, не были самая лучшая команда, и французы лучше играли, чем они в финале, но они выиграли. Итальянцы выиграли, потому что они были более эффективны. Что они думают о другом мире? Я думаю, что они раньше, чем многие другие страны, как Франция, например, увидели необходимость глобализации. Они хорошо глобализируют. Всюду есть итальянцы. Итальянцы ведь тоже и большие иммигранты, например. Половина Аргентины – это итальянцы. Но итальянцы быстро приобщаются к чужим
порядком
и так далее, да, но оставляют свою культуру. И это довольно привлекательный характер. Так что, чтобы ваш вопрос ответить корректно, что думает итальянский бизнесмен о других? Он знает, что он хочет, он знает, что он может, и он довольно быстро встраивается в другие страны, в то, что нужно сделать. И я бы сказал бы в конце, итальянский бизнесмен приятный, элегантный и очень эффективный.
Во всех ваших размышлениях, которые рассыпаны по наблюдениям, которые рассыпаны по вашей книге, какая часть личного опыта, а какая часть выученного? Кто ваш учитель в этом? Что вы читали вот в этой области, о которой вы пишете?
Мой учитель, самый лучший учитель в мире, это мир сам. Я научился потому по моей работе. То есть я только от тех стран писал, где я сам работал. Где я сам работал и где я сам заключал какие-то проекты и договоры. Вот. Потому что мне кажется, что нужно иметь личный опыт. И самое главное, нужно, может быть, тоже описывать те ошибки, которые я сам сделал. Я много ошибок делал. много ошибок делал на международном уровне, и только после тех пор, что я делал эти ошибки, я понял, почему я их сделал и зачем я их больше не буду делать. Это первое. А во-вторых, тот опыт, который у меня есть, это не только непосредственно личный опыт по поводу моих проектов, а я ведь 20 лет уже веду семинары и конгрессы по поводу, как вести переговоры на международном уровне. И по этой теме часто у меня есть опыт других студентов, других участников. Так что я часто слышу опыт участников из разных стран, и мы беседуем об этом. Из-за этого я много что накопил лично и через участников.
Сергей, как вы назовете ту сферу знаний, которую вы преподаете в своей книге? Как эта наука называется?
Я бы сказал бы на английском языке Emotional International Intelligence. Так что эмоциональное международное знание.
Grazie, signore.
Per piacere, dottore.
Сергеем Франком, автором книги «Предпринимательство без границ», беседовал мой коллега Иван Толстой об особенностях делового общения других наций через 2 недели. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Организационное оформление сторонников продления президентских полномочий на съезде движения «За Путина» обсуждаем с организатором движения «Идущие без Путина», ныне лидером движения «Мы» Романом Доброхотовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».